Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 5 июля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода. Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Северная Корея провела ракетные испытания. Израиль нанес воздушный удар по палестинскому министерству. Есть раненые. В Москве открывается конференция профсоюзов «Большой восьмерки». Северная Корея провела ракетные испытания. По информации американских спецслужб, были запущены 6 ракет. Одна из них межконтинентальная Тепхадон-2, остальные меньшей дальности. Ракеты упали в Японском море. Между Японией и Корейским полуостровом Токио и Сеул выразили решительный протест. Советник правительства США по национальной безопасности Стивен Хадли назвал действия КНДР провокационными. Совет безопасности ООН в связи с запуском ракет сегодня проведет закрытую сессию. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Зданию нанесен серьезный ущерб. Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт назвал эскалацией насилия ракетный удар, нанесенный ранее палестинскими боевиками по городу Ашкелон. Ракета взорвалась во дворе школы, никто не пострадал. Ольмерт, как ожидается, обсудит с главами силовых структур Израиля дальнейший ход операции в секторе Газа, которая началась в ответ на захват экстремистами израильского капрала Гилада Шалида. Говорит представитель МИДа Израиля.
Мы не ведем переговоров с террористами. Я могу сказать следующее. Капрал Гилад Шалит жив. Если с ним что-нибудь случится, Израиль примет самые жесткие меры в отношении тех, кто понесет за это ответственность.
Заявил представитель израильского МИДа. Госдума России сегодня планирует рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. В Москве открывается консультативная конференция профсоюзов стран Большой Восьмерки и международных профобъединений. Участники двухдневного форума обсудят повестку дня предстоящего саммита Большой Восьмерки в Петербурге. Кроме того, будут рассматриваться такие темы, как соблюдение прав трудящихся и профсоюзов, миграция, мировая торговля. По итогам конференции будет принято профсоюзное заявление, адресованное лидерам Большой Восьмерки. В Москве завершился форум международных неправительственных организаций. Цель встречи – выработать основные рекомендации к июльскому саммиту Большой Восьмерки. Участники форума, в частности, говорили о том, что НПО в мире подвергается все большему давлению, критиковали принятый недавно в России закон о неправительственных организациях. Выступивший на форуме президент России Владимир Путин отверг критику. Вот что сказала о выступлении Путина глава московского представительства правозащитной организации Human Rights Watch Элисон Гилл.
Хотя большая часть его замечаний носила в целом позитивный характер, мы так и не добрались до сути дела. Например, вопрос о российском законе об НПО. То, что мы услышали от президента, никак не согласуется с действительностью, как ее понимают эксперты по правам человека, в том числе и я. И я не понимаю, какую цель он преследовал, улыбаясь нам и говоря одно, в то время как на самом деле все обстоит совсем иначе.
Это была глава московского представительства Human Rights Watch.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве сегодня продолжатся переговоры лидеров парламентских фракций по разблокированию политического кризиса на Украине. Лидеры фракций партии регионов, трехпартийной оранжевой коалиции коммунистов обсудят принципы распределения постов руководителей комитетов Верховной Рады. Консультации проходят при участии президента Виктора Ющенко.
Украина такая, какая.
Украина такая, какая она есть. С Януковичем, Симоненко, Морозом, Тимошенко и Бессмертным. Возможно, это ее счастье, а возможно и причина некоторых трудностей. Но это реальность. Поэтому мы должны достичь соглашения в рамках этой пятерки политических сил.
Сказал Виктор Ющенко. Во вторник политики обсуждали требования партии регионов, которые уже вторую неделю блокируют работу Верховной Рады. Оппозиция прежде всего требует выделить ей больше руководящих постов в парламенте и правительстве. В Валенсии, на востоке Испании, трехдневный траур по жертвам катастрофы в метро, где 3 июля сошел с рельсов поезд. Погиб 41 человек, 45 ранены. Во вторник по всей Испании были объявлены 5 минут молчания. Прибывшая в Валенсию вице-премьер Испании Мария Тереса Фернандес де ла Вега сказала, обращаясь к жителям города.
Хочу сказать, что я прибыла сюда, чтобы выразить поддержку и сочувствие пострадавшим и родным погибших, жертвам трагедии, которая так потрясла всю Испанию. Я здесь от имени нашего правительства и большинства испанцев, которые сегодня больше, чем когда-либо, хотят быть рядом с валенсийцами.
Это была вице-премьер Испании.
Радио «Свобода». Новости.
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовал американский космический челнок «Дискавери». На его борту находятся 7 астронавтов, в том числе представитель Европейского космического агентства, которому предстоит остаться на Международной космической станции, где сейчас находятся российские космонавты и американский астронавт. Запуску предшествовал острый спор специалистов. Некоторые из них считали опасным этот полет, рассказывает Владимир Морозов.
Шаттл «Дискавери» стартовал 4 июля, когда США празднуют День независимости. Запуск не был приурочен к празднику, но накануне его дважды отменяли из-за плохой погоды. 2 недели назад главный инженер американского космического управления НАСА и ведущий специалист по технике безопасности потребовали отложить полет до тех пор, пока не удастся полностью устранить недостатки теплоизоляции, которые, по их мнению, могли привести к катастрофе. Администрация НАСА отклонила эти требования. 10, 9, 8, 3, 2, 1, старт. And lift off of the space shuttle Discovery. Наблюдатели сообщают, что во время взлета от челнока отвалились несколько небольших кусков изоляции. Один из них ударился о корпус корабля, но это не представляет опасности. Космическому челноку предстоит доставить на Международную космическую станцию материалы, необходимые для ее ремонта. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
В Москве 8:07. Время узнать о погоде. На европейской территории России серьезные коррективы в погоду вносят циклоны. Атлантический циклон продолжает бороздить север Европейской России, задевая своими атмосферными фронтами север центрального района и Поволжья. Остальная территория будет в восточной части малоподвижного антициклона, центра его над Польшей. В северо-западных и центральных областях с приближением холодного атмосферного фронта атлантического циклона местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В Санкт-Петербурге сегодня днем без осадков. Температура от 21 до 23 градусов тепла. В Москве возможны кратковременные дожди. Максимальная температура 26 выше нуля. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Давление 747 миллиметров ртутного столба.
Восемь часов 8 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Парламентский кризис на Украине. Судьба поселка Николаевка в Омской области. Участившиеся преступления против детей в бельгийском городе Льеж.
Об этом в ближайшие полчаса. И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, имеют ли право зарубежные политики и правозащитники критиковать Россию за нарушение прав человека. У нас есть еще одно сообщение. Российские политики никогда не упускали случая, чтобы не высказать свое отрицательное мнение к Америке и другим странам. Поэтому и западные страны имеют такое же право по отношению к России, считает наша слушательница Татьяна. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. На Украине лидеры парламентского большинства и оппозиции после 2 раундов переговоров при участии президента вчера так и не подписали меморандум об урегулировании парламентского кризиса. Очередная встреча планируется на сегодня, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
В течение минувшего дня около 100 украинских и иностранных журналистов ожидали у здания президентской канцелярии заявление о достижении компромисса между властью и оппозицией. Однако лидеры коалиции, партии регионов и коммунистов при участии президента так и не смогли разрешить за круглым столом все спорные вопросы. Еще утром во вторник заседание Согласительного совета Верховной Рады закончилось очередными взаимными обвинениями оппонентов. Один из лидеров блока Тимошенко, Александр Турчинов, заявил, что цель оппозиции – дестабилизировать ситуацию в стране.
Мы сказали, что когда сейчас будет разблокирована сессия зала парламента...
Мы сказали, что если сейчас будет разблокирована работа парламента, мы согласны выполнить требования партии регионов и провести тайное голосование по кандидатуре спикера. Однако они выдвигают все новые и новые условия. Поэтому наш вывод – мотивом действия оппозиции является дестабилизация политической и социально-экономической ситуации в стране. Накануне партия регионов объявила о 12 пунктах ультиматума, без выполнения которых оппозиция не разблокирует работу парламента. Кроме избрания председателя Верховной Рады тайным голосованием, регионалы призвали власти назначить их представителей руководителями государственных администраций на востоке и юге Украины. Именно здесь партия регионов получила наибольшую поддержку избирателей на минувших парламентских выборах. После провала заседания Согласительного совета руководители пяти парламентских фракций вместе с президентом Ющенко договорились подписать меморандум об урегулировании парламентского кризиса. Камнем преткновения остается вопрос о принципах раздела 24 парламентских комитетов. Как минимум на 10 из них претендует оппозиция. По словам главы президентской канцелярии Олега Рыбачука, переговоры во вторник закончились созданием рабочей группы. В нее вошли представители всех пяти парламентских фракций, которые будут согласовывать последние разногласия между большинством и оппозицией. Очередной раунд переговоров с участием президента ожидается сегодня в полдень. По прогнозам Рыбачука, эта встреча может быть окончательной.
Мое
ощущение, что это последний раунд, и у нас есть неплохие шансы для того, чтобы в среду разблокировать работу Верховной Рады. Однако многие депутаты и от партии регионов, и от блока Юлии Тимошенко сомневаются, что сегодня украинский парламент сможет приступить к работе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 8:12. Утреннюю программу вновь продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, кроме предстоящего саммита «Большой восьмерки», какие темы присутствуют на страницах сегодняшних российских газет?
Сказала бы так одним словом, реформы, а если двумя, то, возможно, планирующиеся и уже состоявшиеся. Так «Время новостей» пишет. Вероятно, межбюджетные отношения в Российской Федерации ожидает новые реформы или, как минимум, серьезная корректировка. Такой вывод напрашивается из вчерашнего заявления первого вице-премьера Дмитрия Медведева в Совете Федерации во время заседания Совета законодателей. Как отметил первый вице-премьер, крен в межбюджетных отношениях в сторону центра – это существующая оценка сегодняшней ситуации. Фактически, как пишет «Время новостей», речь идет о признании того, что выстроенная вместе с вертикалью власти бюджетная вертикаль резко сократила возможности регионов повышать уровень и качество жизни населения. О корректировке уже состоявшейся центральная публикация в газете «Коммерсант». Вчера стало известно, что президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности начальников следственных управлений всех федеральных округов, за исключением центрального. По сведениям «Коммерсанта», кадровая чистка связана не с реформированием следствия и выделением его в отдельную структуру, как предполагали многие эксперты. Этот путь признан Владимиром Путиным нецелесообразным. Происшедшие отставки – один из шагов на пути ликвидации окружной системы МВД, за которой может последовать и упразднение аналогичной системы Генеральной прокуратуры. Вот оценка события газеты «Комсомольская правда». Вчера Владимир Путин дал понять, что чистка силовиков, начатая им в мае, вовсе не закончена. Даже наоборот, она обретает все более приличествующую президентскому замаху масштабность и прям-таки беспощадную планомерность. Сковырнуть одним ударом всех глав следственных управлений во всех федеральных округах, кроме центрального, и то потому, что в нем был лишь ИО главы управления, это даже не сильный ход, это диагноз. Причем не только для Министерства внутренних дел, в чем ведние отчислились отставники, но и всей следственной системы страны. Расцвет коррупции, который уже невозможно скрыть от народа, в конце концов во многом на совести тех, кто по должности обязан с ней бороться. Генеральная рокировочка – это уже немножечко на другую тему, и это уже о последствиях состоявшихся реформ. Это газета «Новые известия». В Генеральной прокуратуре и Министерстве юстиции полным ходом идут кадровые рокировки. После того, как неожиданно для всех поменялись местами генеральный прокурор Владимир Устинов и министр юстиции Юрий Чайка, за ними потянулись и их сотрудники. По мнению экспертов, высший состав Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры сменится на 90%. Правда, произойдет идет это в основном за счет перехода чиновников из одного ведомства в другое. Полной неожиданностью стало решение Юрия Чайки сменить лицо прокуратуры. Теперь представлять генпрокуратуру в СМИ вместо железной леди генерал-лейтенанта юстиции Натальи Вишняковой будет журналистка московского комсомольца Марина Гриднева, с чем мы и поздравляем нашу коллегу.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с публикациями сегодняшних российских газет. Мы с ней встретимся вновь через полчаса. В Москве 8 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Северная Корея провела испытание 6 ракет. Япония и Сеул выразили решительный протест. Израиль нанес воздушный удар по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. 4 человека ранены. Госдума России сегодня планирует принять поправки в антитеррористическое законодательство. В Москве открывается конференция профсоюзов стран Большой Восьмерки. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода», час прессы. Тема «Новый кризис на Ближнем Востоке». Участвует ведущий программы «Израиль за неделю» телеканала RTVI Михаил Джагинов и главный редактор интернет-издания «Ближний Восток.ру» Александр Шумилин, ведущий Виталий Портников. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
8 часов 16 минут в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Поговорим о Тур де Франс. Наташа, вы говорили о том, что что-то особенное отличает нынешние велосоревнования.
Да, Никита, эта гонка, 93-я по счету, еще не начавшись, вошла в историю как одна из самых малочисленных. За день до старта были отстранены 9 гонщиков во главе с победителем Джиро д'Италии Иваном Басса и Яном Ульрихом из Германии, который выиграл Тур де Франс в 1997 году. Все они исключены на основании полученного от испанских властей отчета о ходе расследования допингового скандала в этой стране, связанного с доктором Фуэнтесом, услугами которого в разное время и пользовались все 9 исключенных гонщиков. Причем вина ни одного из них не доказана, и более того, ни одному из них даже не предъявлено обвинений в употреблении запрещенных препаратов. И, кроме того, с соревнований снялся Александр Винокуров из Казахстана, так как его команда, в которой тоже несколько спортсменов находится под подозрением, не смогла выставить полный состав участников. Ну, а вчера там состоялся 3-й этап, который выиграл Маттиас Кеслер из Германии. Вторым к финишу пришел Майкл Роджерс из Австралии. 3-е место занял итальянец Даниэле Бинатти. В общем зачете впереди Том Боунен из Бельгии, вторым идет Роджерс, 3-м американец Джордж Хинкейпи. На Уимблдоне во вторник определились участницы полуфиналов у женщин. Бельгийка Ким Клейстерс одолела китаянку Нали 6-4-7-5, а ее соотечественница Жюстина Нанарден выиграла у француженки Северин Бремон 6-4-6-4. В полуфинале две бельгийские теннисистки встретятся между собой. А другую пару составили россиянка Мария Шарапова и первая ракетка мира француженка Амели Морисмо. Шарапова взяла верх над Еленой Дементьевой 6-1-6-4, а Морисмо над еще одной представительницей России Анастасией Мыскиной 6-1-3-6-6-4. В Германии на чемпионате мира по футболу определился первый финалист. Основное время полуфинального матча в Дортмунде, где встречались сборные Германии и Италии, завершилось в ничью 0-0. И уже на исходе дополнительного времени голы Фабио Гросса на 119-й и Алессандро Дель Пьеро на 120-й минутах принесли Италии победу 2-0. Второй финалист определится сегодня в Мюнхене в матче между Францией и Португалией. Пока в личных встречах между этими командами на стороне сборной Франции подавляющий перевес. 15 побед, 1 ничья и 5 поражений. Впрочем, в этом списке только 2 матча не имели статуса товарищеских. Они пришлись на полуфиналы чемпионатов Европы 1984 и 2000 годов, и оба закончились поражением сборной Португалии, причем оба в дополнительное время, 2-3 и 1-2 соответственно. Кроме того, после долгого перерыва сегодня возобновляется чемпионат России по футболу в премьер-лиге. В программе дня один матч перенесенного с ноября 28-го тура футбольный клуб «Москва» «Шинник». Кроме того, на Уимблдоне сегодня определятся полуфиналисты в мужском одиночном разряде, а в Измире на чемпионате Европы по фехтованию будут разыграны 2 комплекта на в саблю у мужчин и в шпаге у женщин.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Строительство песчаного карьера в районе поселка Николаевка в Омской области вызвало серьезное недовольство его жителей. Поселку угрожает оползень, разработчики карьера не обращают внимания на протесты жителей поселка и требования природоохранной прокуратуры. Через неделю начинается судебный процесс, о перспективах которого рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Маргарита Романова.
Берег Иртыша, на котором стоят дома людей, в скором времени может уйти под воду, и тогда около 3000 человек останутся без крыши над головой. Уже сейчас жители прибрежных улиц испытывают неудобства, рассказывают жители поселка Николаевка.
У многих трещины в домах, погреба обсыпаются, обострились хронические болезни у детей.
Во многих колодцах вообще вода пропала. Стены начинают у нас трескаться. Вот стены и подоконники, они расходятся, уже вот ладонь проходит. Фундамент начинает у людей осаждаться. Постоянные машины. И где кого какого ребенка могут закинуть машину и везти, мы тоже за это переживаем. Разворачиваются машины прямо под воротами.
Дети там не могут вообще выйти, например, за ограду. Мы вот по весне перегораживали этим КАМАЗом дорогу, чтобы они вообще не ездили. Так они сшибали и ехали дальше. Если грязь, ребенок со школы идет, КАМАЗ прошел, она приходит, у меня вся грязная, облитая. Они даже не сбавляют скорость.
Каждая весна и осень постоянно в грязи мы утопаем. Дороги нам никто никакие не делает. У нас подхода практически не осталось к Иртышу. Живя на берегу и не пользуясь его благами, я даже не представляю, как это можно. Поставили баржи, весь берег у нас занят карьерами.
Это была зона отдыха, на которой отдыхали жители не только нашего поселка, но и нашего города. Комиссия выезжала, природоохранная прокуратура. Нам сказали, вы буквально уйдете скоро под воду, вся Николаевка.
По словам жителей поселка, землю захватили незаконно, вырубили на ней деревья и стали добывать песок. Протестуя, жители Николаевки собрали более 500 подписей и обратились за помощью к чиновникам.
Когда мы к своему председателю обратились, что здесь будет? Она нам ответила. Здесь будет зона отдыха. Когда мы увидели, что идет снос последней частицы деревьев, мы, конечно же, забили тревогу. Стали писать во все инстанции. Отовсюду пришли ответы. Незаконный захват земли. Понимаете, у них нет никаких правовых документов.
Вы видите, вода поступает вплотную уже к дороге. Остается здесь 30 метров до домов. Ни санэпидстанции, никого нету. Обратились в УВД буквально в течение 10 дней, они будут заниматься. Но каков будет результат, нам неизвестно.
Звонили в приемную Полежаева и нам ответили, что никакого карьера в Николаевке быть не должно. Карьер только разрешен в Кировском округе.
Представителям карьера предлагали буквально километр отсюда, выше. Это было бы хорошо и для поселка, и для города, если город так нуждается в песке. Но я не думаю, что так город нуждается в песке, чтобы под нож и все приводить.
Когда было собрание в КТОСе, и их представитель выступал, что будут делать пляж, но сразу же предупредил, что купаться там нельзя, потому что там будут воронки, будет засасывать.
Сама медсестра у нас подписала, что деревья эти все убрать, которыми мы дышим.
Ничего этот карьер, кроме вреда, он нам не приносит. Поэтому мы вызываем о помощи.
За комментариями я обратилась к Владимиру Хорошкину, представителю Омской природоохранной прокуратуры.
По результатам проверки, часть организации, как юридические лица, так и руководители, привлечены к административной ответственности. В настоящее время проводится проверка в отношении ООО «Карьер Николаевский». Это предприятие незаконно также ведет работы на водном объекте реки Иртыш, не имея каких-либо разрешительных документов на это. Эти вопросы будут решаться через суд. Эти люди, они настолько себя вольно чувствуют. Мы в апреле месяце вынесли предостережение, что вы не смеете начинать каких-либо работ на водном объекте. Несмотря на это предостережение, значит, эти люди начали работу. Прокуратура за неисполнение требований прокурора привлекла их за это к ответственности. Там настолько все запутано, они друг на друга ссылаются.
В карьере Николаевский, в фирме, добывающей песок, на вопрос, угрожает ли что-либо жителям поселка, ответили следующее.
Абсолютно ничего поселку не угрожает. А по поводу жалобы жителей, есть такая старинная поговорка: на каждый чих не наздравствуешь. Это технологический процесс изготовления затонов. Жителям сразу же объясняли цели, точно такие же, как я назвал вам. Вы, наверное, уже 32-я инстанция радио ОМС, куда обращаются жители. Это их право, и я не могу лишать людей конституционного права обращаться, куда они хотят.
Добыча песка в карьере Николаевский продолжается. Судебное разбирательство по данному делу состоится через неделю. Жители Николаевки требуют не только прекратить добычу песка, но и восстановить зону отдыха на прежнем месте.
О ситуации в поселке Николаевка Омской области репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Омске Маргариты Романовой.
В бельгийском городе Льеж только что похоронили двух девочек-сестер Стейси и Натали, ставших жертвами маньяка-педофила. За последние годы в Льеже это уже второе похищение, изнасилование и убийство детей. Что происходит в маленьком, спокойном, уютном бельгийском городе, рассказывает корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко.
Это случилось 3 недели назад. Было уже поздно. Теплым вечером 9 июня 7-летняя Стейси Лэмменс и ее сводная сестра, 10-летняя Натали Махи, играли среди оставшихся после распродажи на традиционной толкучке вещей. В час ночи отец девочек Тьерри Лэмменс отправился домой спать, а всех своих 6 детей оставил на попечение жены Катерин Дизьер. Из окна кафе, в котором выпивала Дизьер, ей было видно, как Стейси и Натали прыгают на воздушном батуте. Потом прошло еще 2 часа. Когда в начале 4 ночи Катерин Дизьер решила, что пора домой и вышла на улицу собрать детей, то не досчиталась 2 девочек. Стейси и Натали нашли 18 дней спустя, в 200 метрах от кафе, в 500 метрах от дома, вот в одном канализационном канале. По всей вероятности, они были изнасилованы и задушены уже в ночь исчезновения, говорит Ален Ремю, глава полицейского отдела по розыску пропавших без вести, который был ответственным за поиск девочек.
Мы искали везде, в канализации, в гротах, в воде, испробовали все, чтобы только привести родителям живых детей. Когда мне сообщили, что нашли одно тело, единственной мыслью было: «Черт, теперь все». А потом было еще очень важно найти вторую девочку. Мы очень боялись, что найдем только одного ребенка. И раз уж все случилось так, а не иначе, то лучше найти обеих. Горько говорить, но мы их нашли. Что я тогда чувствовал, я не знаю. Я просто так хотел найти 2 живых девочек. Родной матери старшей девочки Натали стало плохо, когда нашли тело. Похороны Натали в прошлую субботу прошли в присутствии только ближайших родственников. Вход в церковь охраняло несколько десятков полицейских. Похороны младшей сестры Стейси, наоборот, были превращены в публичное действо. В Льежскую церковь Сан-Фой пропустили около 1000 человек, в том числе приехали и несколько членов Валлонского и федерального правительства. Еще 500 человек наблюдали за церемонией на большом экране, размещенном рядом на улице. Когда семья девочек вышла из церкви, толпа встретила их аплодисментами. Церемония также транслировалась по телевидению. Льеж потрясен случившимся. Прошло всего 2 года, с тех пор, как к пожизненному заключению за убийство 2 и изнасилование нескольких несовершеннолетних девушек из этого города был приговорен Марк Дютру. Процесс над Дютру продолжался много лет, его имя успело стать нарицательным. Между тем известно, что многие женщины писали Дютру в тюрьму письма с признаниями в любви, а сам Дютру после ареста состоял в интенсивной любовной переписке с девочкой-подростком. По подозрению в убийстве Стейси и Натали задержан 39-летний Абдалла Аид Оуд, ранее судимый за изнасилование девочек 12 и 14 лет. В ночь исчезновения девочек Аид Оуд действительно был в том же кафе, однако обвинения, будто бы он попытался на следующий день сменить внешность, обриться наголо, беспочвенны, заявила подружка подозреваемого. «Он всегда так брился, я всегда помогала ему брить голову», — сказала она. Первые результаты анализов ДНК, взятые в квартире Аид Оуда, также не подтверждают его причастности к преступлению. Сам Аид Оуд говорит, что девочек не трогал. Специалист по розыску Ален Ремю, у которого у самого дети того же возраста, заявил в интервью передаче «Нова». Видите ли, детей не привяжешь. Не будешь же их на улицу выпускать только с оружием или микрочипом в ухе. Это жизнь, и в мире очень много хороших людей. К сожалению, мы больше говорим о плохих. Официальный Брюссель заявил о том, что ввиду недавних убийств в Брюсселе, Антверпене и Льеже будут предприняты дополнительные меры по предупреждению насилия во всех трамваях, автобусах и в метро. С сентября появятся камеры наблюдения. Вход в метро будет ограничен. Также планируется отменить досрочное освобождение из тюрем и ввести серьезные штрафы за хулиганство для юношей с 12 лет. Мать убитой Стейси, Катерин Дизьер, временно лишилась опекунства
над остальными детьми. Через пару дней после исчезновения девочек она чуть было не потеряла и своего младшего годовалого сына, когда незнакомый мужчина унес его к себе домой спать, так как решил, что ребенку не место в питейном заведении. Софья Корниенко для Радио Свобода, Бельгия.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Железосиликатные дожди на коричневых карликах. Гастрономические войны в Турции.
А также мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, имеют ли право зарубежные политики и правозащитники критиковать Россию за нарушение прав человека. Мы вернемся к вашим сообщениям через несколько минут.
И сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Всероссийский конкурс учителей физики и математики фонда «Династия». Образование в прямом эфире Радио Свобода в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея провела ракетные испытания. По информации американских спецслужб, были запущены 6 ракет. Одна из них — межконтинентальная «Тепходон-2», остальные меньшей дальности. Ракеты упали в Японское море, между Японией и Корейским полуостровом. Токио и Сеул выразил решительный протест. Советник правительства США по национальной безопасности Стивен Хадли назвал действия КНДР провокационными. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Зданию нанесен серьезный ущерб. Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт, как ожидается, обсудит с главами силовых структур Израиля дальнейший ход операции в секторе Газа, которая началась в ответ на захват экстремистами израильского капрала Гилада Шалита. Госдума России сегодня планирует рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. В Москве открывается консультативная конференция профсоюзов стран Большой Восьмерки и международных профобъединений. Участники двухдневного форума обсудят повестку дня предстоящего саммита Большой Восьмерки в Петербурге. Кроме того, будут рассматриваться такие темы, как соблюдение прав трудящихся и профсоюзов, миграция, мировая торговля. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева по мотивам национальной вражды. На скамье подсудимых двое москвичей, сотрудник частной охранной фирмы Виталий Голиков и студент Вячеслав Баркетов. В Валенсии трехдневный траур по жертвам катастрофы в метро, где сошел с рельсов поезд. Погиб 41 человек, 45 ранены. Американское командование просит Пентагон тщательно изучить обвинения, выдвинутые против бывшего военнослужащего США в связи с преступлениями, совершенными им в Ираке. В Киеве сегодня продолжатся переговоры лидеров парламентских фракций по разблокированию политического кризиса на Украине. Консультации проходят при участии президента Виктора Ющенко.
И коротко о погоде в российской столице. Хмурые тучи отступили, и, судя по прогнозу синоптиков, теплая солнечная погода, чередуясь с переменной облачностью, простоит вплоть до середины следующей недели. При этом температура восполнит все минувшие неурядицы, так что 30-градусная жара возвращается. Сегодня в Москве максимальная температура около 26, выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В преддверии саммита Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге в России проводятся несколько конференций, организованных правозащитными организациями. Накануне в Москве состоялось заседание Международного форума «Гражданская Восьмерка», в котором участвовали представители 50 стран мира. На форуме с правозащитниками встретился и президент страны Владимир Путин. За что Россию могут критиковать на саммите Большой Восьмерки в первую очередь? Об этом корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков спросил председателя Комитета гражданское содействие Светлану Ганнушкину.
За развал федерализма в России, за все больше и больше централизацию власти, за то, что происходит сейчас в Чечне по-прежнему. Власть передана людям, которые не в состоянии навести там порядок, а только совершают правонарушения, за то, что там не расследуются преступления и происходят достаточно часто. За закон об НКО замечательный, по поводу которого на гражданской восьмерке президент сказал, я его отменю или изменю в том случае, если мне докажут, что он плох. Ну, доказать можно человеку, который слушает доводы разума, а если не слышит или не хочет признавать, то доказать ему ничего невозможно. Но, к сожалению, я думаю, что саммит Большой Восьмерки собирается не для того, чтобы страны Большой Восьмерки воспитывали Россию, тем более, когда Россия председатель. Россия выносит те вопросы, которые она считает как председатель, вопросами основного значения, и обсуждаться будет, конечно, все под ее руководством, с соответствующим уважением, безусловно. Поэтому рассчитывать на то, что будет критика того, что происходит на территории России сейчас, в настоящее время, не приходится, я думаю.
Светлана Алексеевна, а вот перед саммитом в Санкт-Петербурге проходят сразу несколько и конференций, и форум, и саммит правозащитных организаций. Какое влияние они окажут на ход саммита лидеров стран Большой Восьмерки и в целом на положение с правами человека в России?
Может быть, мы будем услышаны лидерами Большой Восьмерки. В частности, я здесь вела круглое слово по миграции и ксенофобии. И мы даем много рекомендаций, которые относятся далеко не только к России, потому что мы считаем, что проблемы с приемом мигрантов, с предоставлением убежища, с отношением внутри перемещенным лицам в России и предоставлением им статуса в странах Восьмерки и других странах развитых, с разделением бремени по миграции неурегулированной и в других странах тоже. И мне очень бы хотелось надеяться, что лидеры стран Большой Восьмерки нас услышат, что мы сможем повлиять на эти процессы. Что же касается самой России, честно говоря, я меньше оптимист в этом отношении. Я сегодняшнюю эйфорию по отношению к тому, что говорил президент, не разделяю, потому что много раз уже слышала, как он говорит, те самые вещи, которые хотят услышать данная аудитория, но, к сожалению, ничего при этом не меняет, и поступки не соответствуют словам.
С председателем Комитета гражданское содействие Светланой Ганушкиной беседовал наш коллега Михаил Соленков. И в продолжении темы этого интервью сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, имеют ли право зарубежные политики и правозащитники критиковать Россию за нарушение прав человека. И у нас есть несколько сообщений. Говорить нужно, законы нарушаются во многих странах, а не только в России, пишет наш слушатель Георгий из Санкт-Петербурга. Право-то они имеют, но только большинство людей в России поймет их критику с точностью да наоборот, поймет по пословице «собака лает, ветер носит», пишет наш слушатель Александр Дерий из Ленинградской области. Право на критику имеют все, вот такое сообщение от слушателя, который, к сожалению, не представился. Критиковать Россию, как и любую другую страну, конечно, можно, но за последние 20 лет я не слышал ни одного справедливого суждения о России. Это уже не критика, это оплевывание. Критикуют Россию и русских от Рюрика и до последних дней, пишет наша слушательница Галина.
На этот же вопрос отвечали и жители Костромы, с ними беседовала Ольга Вахоничева.
Я думаю, что с такими нарушениями, какие происходят в нашей стране, с таким беспределом, что они не только имеют право, они просто обязаны, каждый человек обязан осудить это все, а не только критиковать.
Но они своими правами сначала разобрались, потом бы критиковали нас. Нет, не имеют.
Не надо разбираться в нашей стране. Мы сами у себя наведем порядок и все прочее.
Конечно, да. То есть мы скатываемся, в худший вариант 37-го года.
Каждый народ живет в своей стране, во-первых. И ни челюсти, ни свои, как говорится, дела. Пусть они у себя критикуют сначала.
Это внутренние дела государств. Критиковать... Я считаю, что не имеет.
Я считаю, что да, что если какие-то правонарушения происходят в нашей стране, то кто, кроме как других государств, может защитить нашего человека?
Я бы хотел развести эти понятия правозащитники и политики. Общественные организации правозащитные имеют право критиковать любое правительство за какие-то нарушения прав человека. Что касается политиков, то, на мой взгляд, это достаточно такое острое оружие, которое может быть применено и против того, кто обращает его на своего партнера.
А почему бы и нет? Пусть критикуют. Какая разница, будут российские, это зарубежные политики или аналитики? Если совет хороший, то почему бы ими воспользоваться?
Я считаю, что не имеют, потому что пускай бы они со своими сначала разобрались с правами человека у себя в странах, а потом уже лезли к нам.
Я думаю, критикуй, не критикуй, все едино. Как нарушались у нас права человека в нашей стране, так и будут нарушаться.
Критиковать-то пусть критикуют, но пусть они смотрят то, что у них творится. И в других странах, где, мне кажется, права человека соблюдаются еще хуже, чем у нас.
Если есть нарушения, я считаю, что имеют право. Я считаю, что есть нарушения прав человека.
Но почему не имеют? Имеют право. Но и мы должны их критиковать ведь тоже.
Не за что нас критиковать. У нас и так хватает своих критиков.
Вот так на вопрос, имеют ли право зарубежные политики и правозащитники критиковать Россию за нарушение прав человека, отвечали костромичи. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Мимо Земли сейчас пролетает крупный астероид. Его диаметр составляет 800 метров. Ученые заявляют, что он не представляет опасности для нашей планеты. Астероид проходит в более чем 400 тысячах километров от Земли. Это немногим больше, чем расстояние до Луны. Небесный пришелец, получивший обозначение 2004XP14, виден в телескопы как яркая точка. Объект был обнаружен в 2004 году и занесен в список потенциально опасных небесных тел, которые должны пройти вблизи Земли. Кроме него в этом списке представлены еще 783 астероида. Биоинженеры из Университетского колледжа Лондона создали новую модель соединения протезов и других механических устройств с телом человека. Аппарат представляет собой штифт, одним концом прочно прикрепляемый к кости и другим чуть выступающий из тела. Место выхода зарастает кожа и безопасно с точки зрения проникновения инфекции. Выходящий из кожи конец штифта имеет разъем, к которому можно присоединять внешнее устройство. Прототипом модели послужили рога оленей. Испытания аппарата на пациентах, потерявших пальцы или отдельные фаланги, прошли успешно. Сейчас готовятся к тестированию более крупные протезы для рук и ног. Исследователи из Корейского центра изучения приводов на основе электроактивных полимеров обнаружили, что покрытый тонким слоем золота целлофан обладает пьезоэлектрическими свойствами. Приложенное электрическое поле вызывает изгиб пленки, а переключение полярности изгибает пленку в другую сторону. Это позволяет использовать материал для создания радиоуправляемых летающих роботов. В первую очередь из покрытого золотой пленкой целлофана будут делаться крылья беспилотных микросамолетов. Американские астрономы смоделировали атмосферные явления на коричневых карликах. Ученые пришли к выводу, что температура поверхности карликов составляет около 2000 градусов. Их атмосфера состоит из железа и силикатов, находящихся в газообразном состоянии. По мере остывания эти вещества конденсируются и проливаются в виде железосиликатных ливней. Наблюдения показывают сильнейшие штормы, которые меняют яркость карликов. Коричневые карлики представляют собой небесные тела массой от 5 до 90 масс Юпитера. В отличие от звезд, после рождения они не горят, а медленно остывают. Такие объекты были открыты 11 лет назад. Ближайшие из них к Земле расположены от нас на расстоянии 12 световых лет.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Я вновь приветствую Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерий, давайте в этом выпуске вернемся к событиям прошедших дней, в частности, к юбилею ГАИ и к цитате дня, которую вчера опубликовала газета «Известия». Я думаю, вы напомните нашим слушателям ее.
Да, тем более, что сегодня эта цитата послужила темой комментария в независимой газете. Действительно, мимо такого высказывание трудно пройти. Речь идет о поздравлении прежнего начальника ГАИ, а ныне сенатора Владимира Федорова. Он совершил исторический экскурс в очень далекое, но красочное прошлое, а именно во времена Соловья-разбойника, который, по его мнению, был первым регулировщиком движения на дорогах Руси. Это была цитата. Ну, в связи с этим понятно, что независимая газета предлагает, к примеру, начать с самого простого, чтобы повысить безопасность на наших дорогах, к примеру, посадить всех ГИБДДшников на сырые дубы. И пусть себе свистят по Соловьиному и кричат по Звериному. Да вот проблема на Кутузовском проспекте, который является основной точкой приложения сил доблестной госавтоинспекции, не особенно растут сырые дубы. Ну, в общем, вот такой комментарий в независимой газете. А еще это стало темой серьезного комментария в «Ведомостях». Речь идет не о высказывании Федорова, а о юбилее юбилеи ГАИ и о безопасности на дорогах. Генерал Виктор Кирьянов, возглавляющий ГАИ, участвует в обсуждении проблем обеспечения безопасности дорожного движения в рамках ООН, пишет издание. Конечно, хорошо, что наши должностные лица выступают на таких высоких трибунах. Им есть что представить аудитории. Тут и парламентские слушания в Совете Федерации и Государственной Думе, и заседание Президиума Госсовета, и новая федеральная целевая программа повышения безопасности дорожного движения, в которой, как сказал генерал Кирьянов, заложен ряд новых подходов к оценке факторов, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, а также меры воздействия на них. Читая обо всех этих масштабных планах, ловишь себя на мысли, что не хватает чего-то главного, какого-то ключика малости. Конечно же, фактически все эти планы на практике должно реализовывать ведомство генерала Кирьянова и быть при этом инструментом практически безукоризненным. Возможно, для закручивания гаек ныне существующий инструмент еще и подходит, но объем и сложность предстоящей работы требуют других навыков. К сожалению, и ряд новых подходов, на которые намекает генерал, и та большая работа, о которой он готов рассказывать с трибуны ООН, малоэффективна без коренной реформы ГАИ. Имею твердое подозрение, что внимание от этого вопроса отвлекается так ловко и успешно, что и на сегодняшний день этот краеугольный камень всех дорожных проблем сиротливо лежит где-то в дальнем углу. Но тут, вероятно, опять предстоит вспомнить о соловье-разбойнике как предтече нынешней госавтоинспекции.
Спасибо, Валерия. Благодарю Валерию Шабаеву, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея провела испытание 6 ракет. Япония и Сеул выразили решительный протест. Израиль нанес воздушный удар по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. 4 человека ранены. Госдума России сегодня планирует принять поправки в антитеррористическое законодательство. В Москве открывается конференция профсоюзов стран Большой Восьмерки. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
«Газпром» и эксклюзивное право на экспорт российского газа, законопроект об амнистии капиталов частных лиц, Федеральное казначейство России и стабилизационный фонд. Об этом вы узнаете из экономической панорамы.
Федеральное казначейство России, как ожидается, подпишет сегодня договор о размещении государственного стабилизационного фонда на счетах в Центральном банке страны. Как ранее сообщил министр финансов Алексей Кудрин, 45% резерва фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, будут номинированы в долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. По данным Министерства финансов, объем стабилизационного фонда составляет сейчас 75,5 миллиардов долларов. Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня в первом чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Он, в частности, предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы. Государственная Дума России намерена рассмотреть сегодня во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. Проект закона устанавливает, что исключительным правом на экспорт газа из России обладает собственник единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. По мнению авторов проекта, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Такая схема дает также возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Европейский Союз разместил в интернете первые 10 заказов на разработку и поставку вооружений общей стоимостью 500 миллионов евро. Среди них проект создания системы разведки для вооруженных сил Финляндии, беспилотной автоматической подводной лодки для британского военно-морского флота, а также автоматической системы наведения огня для вооруженных сил Франции. По планам ЕС, открытая торговля такими заказами будет способствовать созданию единого европейского рынка вооружений, стоимость которого оценивается сейчас в 30 миллиардов евро.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. И в завершение, официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 84 копейки за доллар США и 34 рубля 40 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
8:49 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 4 июля в Москве прошел международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006». Судьба скандального закона о неправительственных организациях обсуждалась в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Валерий Борщев, председатель Общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы и член Московской Хельсинской группы. Предлагаю вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Стало ли неожиданным для делегатов появление президента России?
Ну, честно говоря, когда мы готовились к этому круглому столу, мы не знали об этом. Не знали и не предполагали. Хотя в первый день, когда мы получили распорядок, там уже значилось, что на следующий день Путин придет. И то об этом говорилось как-то так не очень уверенно.
Давайте послушаем, что сегодня сказал президент Путин о законе о неправительственных организациях.
После того, как этот закон был внесен в Государственную Думу, и после того, как мы услышали первую критику в адрес этого закона, я направил министра юстиции Российской Федерации в Страсбург, где он с европейскими коллегами провел достаточно обстоятельную дискуссию по этому документу. Допускаю, что и этот документ оказался несовершенным, но это не исключает того, что российские неправительственные организации, любые общественные организации могут обратить внимание на ту практику, которая будет складываться в ходе его применения, могут сделать необходимые замечания, предложения, и, уверяю вас, мы, конечно, эти замечания и предложения учтем.
Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, считает, что этот закон вообще не поддается корректировке.
Говорить о том, что якобы закон будет улучшен в том случае, когда вот он начнет работать, это нелепость. Закон нужно просто отменять. Как раз я был на секции, которая обсуждала закон о неправительственных организациях, я предложил достаточно жесткую формулировку в обращении к лидерам восьмерки, что этот закон должен быть отменен. Его нельзя исправить. И я в этом абсолютно уверен. Просто концепция закона неправильная. Поэтому закон должен быть отменен. И когда Путин говорит, что мы его будем улучшать, это значит, что ничего существенного происходить с законом о неправительственных организациях не будет. То есть в России происходит катастрофа. И вот западные лидеры этого не понимают или делают вид, что не понимают. И, конечно, мы пользуемся любым случаем, чтобы бить тревогу. Потому что дальше Россия может развиваться только по автократическому или по тоталитарному варианту.
Известный советский правозащитник и диссидент Владимир Буковский ничуть не обольщается насчет закона о неправительственных объединениях.
Этот закон, конечно, принимался специально с тем, чтобы заблокировать работу неправительственных организаций, особенно неправительственных организаций, не подчиненных так или иначе администрации российской правительству. Поэтому прежде всего обращается внимание на финансирование. Если это финансирование поступает из-за рубежа, то это уже большой минус, огромные препятствия и, в общем-то, где-то и невозможность функционировать. Значит, любая неправительственная организация в этих условиях, которая выступает критически по отношению к правительству, она не только будет нарушать новый закон о неправительственных организациях, но, в общем-то, может быть рассмотрена как вот преступная организация. Так что, в принципе, у меня нет сомнений, что это направлено на сворачивание строительства гражданского общества внутри России, на то, чтобы ничего неподконтрольного там не оставалось. Вызвано это, как я понимаю, некой паранойей нынешней власти, которая панически боится вот этих оранжевых революций.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
Гастрономические войны. Так можно озаглавить репортаж, который завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода». Россияне до сих пор не могут пить грузинские вина. Группа французских шеф-поваров из Страсбурга недавно вычеркнула из меню все американские продукты в ответ на американскую франкофобию. А вот что происходит в Турции, об этом мы узнаем от Елены Солнцевой.
Продавец печеной картошки зазывает покупателей, щедро добавляя в каждую картофелину большую ложку салата. На тележках у каждого из картошечников по 3-4 вида так называемого русского салата с оливками, солеными огурцами, йогуртом и даже фасолью. В турецких ресторанах русский салат пользуется даже большей популярностью, чем местный чобан-салат. Мелко нарубленная смесь помидоров, огурцов и зеленого острого перца, которую придумали анатолийские пастухи. Во время традиционных праздников русский салат – непременный атрибут турецких застолий. Я готовлю русский салат обычно на Курбан-байрам, праздник жертвоприношения. Собираемся вместе с родственницами, жарим жертвенное мясо, делаем салат. На его приготовление уходит не так много времени. Внутрь кладем много картофеля, соленые огурцы, отварную морковь. Заправляем йогуртом и майонезом. Рассказывают, что рецепт русского салата привезли в Турцию, как и вообще во все европейские страны, иммигранты, бежавшие из большевистской России. Это был известный нам всем салат оливье, названный в России в честь великого французского кулинара. Труднопроизносимое французское слово не прижилось, а «руссалата» звучало красиво. В те далекие годы русская гастрономия пользовалась большим спросом. В одном из стамбульских районов было 5 ресторанов и 2 русских кафе. Вспоминает Григорий Черепенников, потомок так называемых белых русских, до сих пор живущий в Стамбуле.
Когда я был очень маленький, было в Стамбуле 4 или 5 Петроградов. Магазины. Они продавали на Пасху, обязательно делали куличи. Вот эти конвертики, там тоже или яблоки были, или абрикосы были. Потом его кто-то пожаловался, почему русские имена здесь, в Турции. Или, кажется, Ататюрк запретил, потому что Ататюрк старался дружить с русскими, с советскими, да. Не от того, что он их любил, он их ненавидел.
В годы Холодной войны говорить по-русски стало опасно. Закрывались русские рестораны, в накаленной атмосфере название салата звучало почти вызывающе. По негласной договоренности хозяева ресторанов вычеркнули вражеское блюдо из меню. Немного позже, добавив побольше огурцов, исключив куриное мясо, яйца и лук, переименовали салат в американский. Говорит хозяин старейшего ресторана «Крынты» в Стамбуле Мехмет Айкунтал. Американский салат как-то сразу не взлюбили. Похитители говорили, что вкус салата значительно ухудшился. Возможно, это связано с консервативностью людей. Этот салат воспринимали как русский. Его любили, много заказывали. Каждый день мы готовили по несколько килограммов этого блюда для посетителей. После того, как салату дали новое имя «американский», его почему-то перестали есть. Вслед за салатом жертвой большой политики оказался бублик, который в Турции называют семит. Уверяют, что бублики сюда впервые привезли на кораблях спекулянты из Одессы. Закрепившись в самом центре Стамбула, потом бублик начал победоносное шествие по стране. Об этом рассказывает повар Светлана из русского ресторана «Режанс», открытого эмигрантами в начале века.
Первая волна эмиграции, когда была в Турцию, они обосновывались здесь. Вот «Режанс» также здесь начинался. Чайные дни у них были, чайные часы какие-то, какие-то плюшки пекли, пирожки пекли. Чиз, маларный, это так у них было.
В начале 70-х годов бублик с турецких улиц внезапно исчез. Исчезновение связывали с вынужденной массовой эмиграцией православных греков, которые уехали из Турции после оккупации турецкой армии северной части Кипра, не желая идти в армию и стрелять в соплеменников. Не так давно семиты вернулись на стамбульские улицы. Экскурсоводы убеждают туристов, что некогда консервативный Стамбул становится космополитом. Мы, например, часто ходим всей семьей в русский ресторан есть борщ. Во время еды борщ обильно поливаем лимонным соком, а котлеты засыпаем сухой мятой по местному обычаю. В последнее время русских ресторанов открыли много в торговом районе Лалили, где останавливаются русские челноки. Лалили, пожалуй, самый демократичный район Стамбула. Русские продукты в сумках привозят челноки. В последнее время их турецкие партнеры по бизнесу просят привезти им армянский коньяк, который недавно запретили продавать в Турции. Причиной запрета стало изображение на этикетке горы Арарат, которая, по мнению властей, вводит покупателя в заблуждение. Они якобы могут подумать, что гора Арарат находится в Армении, а не в Турции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов и ведущая
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – оппозиция накануне саммита «Большой восьмерки». В гости наши коллеги ожидают Ольгу Курносову, лидера Петербургского объединенного гражданского фронта, и Андрея Дмитриева, лидера петербургского отделения национал-большевистской партии. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.